Продолжаем наш эфир в студии Толыбек Урускулов. Сегодня программа «Особый акцент» находится на полях международного форума «Точки роста», который проходит в эти дни на территории Республики Горный Алтай. В нашей импровизированной студии доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Федор Гайда. Приветствую, Федор.
Добрый день.
Рад вас видеть вновь. Мы встречались на полях точки роста на Иссык-Куле. Ну, а теперь здесь, на прародине всех тюрков.
Да, совершенно верно. Алтай, Алтай – это место как раз, да, прародина всех тюрок. Совершенно верно.
Ну, наверное, не случайно был выбран этот регион для проведения этого форума. Основной темой нынешнего форума «Точки роста» является внешняя политика культурно-гуманитарного характера России на территории Евразии. И здесь эксперты говорят об успехах и недостатках этой внешней политики, которая влияет на общую ситуацию. Ну, я бы хотел, наверное, начать с работы форума. Если коротко, можно, пожалуйста, о работе.
Ну, место, естественно, выбрано не случайно совершенно, потому что, в общем-то, Алтай, по большому счету, это вообще центр всей Евразии, всей большой Евразии, так сказать, от Атлантики до Тихого океана. И где, как не здесь, да, сказать, обсуждать евразийскую гуманитарную повестку. Это место, которое, в общем, одинаково, пожалуй, дорого, да, сказать, для тюрок, для, сказать, для русских.
Для славян.
Для славян, да, можно и так сказать, да. Вот. Понятно, что это не славянская прародина, но, тем не менее, все-таки это сейчас территория России. И вот это прекрасное совершенно такое место пересечения, как бы, да, сказать. Кроме того, что здесь прекрасная природа, кроме того, что здесь замечательные люди. То, в общем, на самом деле, по большому счету, это такое вот, с одной стороны, вроде как достаточно спокойное место, а с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что это вот в историческом смысле такой перекресток всех дорог евразийских. Вот, поэтому, конечно, гуманитарная повестка здесь хорошо заходит. Мы ее обсуждаем и, естественно, обсуждаем проблемы, потому что, ну, большой, наверное, какой-то особой нужды обсуждать успехи, наверное, бы не было смысла, да, сказать, тем более, что проблемы эти, сказать, они очень часто лежат на поверхности, и их надо обсудить, надо найти, собственно говоря, точки, способы решения этих проблем и начинать, в общем, над этим работать. Очень многое упущено.
К сожалению.
Да, к сожалению, естественно, да, сказать, ну, давайте просто хотя бы вспомним, да, что вот наш Евразийский союз, он экономический, да, то есть мы действительно кое-чего смогли сделать в экономической сфере, да, вот таможенное пространство создали, вот, то есть что-то такое в экономике происходит. Мы с вами понимаем прекрасно, что ситуация тоже неоднозначная, что работаем мы в режиме санкций, но, тем не менее, как показывает практика, да, хотя бы частично мы с этими санкциями справляемся. Иногда, как ни странно, они даже являются своеобразным позитивным фактором, позволяющим, собственно говоря, создавать новые отрасли промышленности и так далее, и так далее. Вот где-то санкции эти обходятся, но, как бы то ни было, вот в экономической сфере какие-то вопросы действительно решаются, жизнь заставляет их решать. А вот если мы говорим о политике, тем более о гуманитарной сфере, то здесь все, в общем-то, обстоит гораздо сложнее.
И я бы сказал, если не сказать хуже.
Да, если не сказать хуже. Потому что гуманитарная сфера, она вообще просто существует как бы по остаточному принципу. Да? Она, в общем-то, практически никому не интересна. То есть я бы сказал так, что в значительной степени гуманитарная сфера наша, евразийская, она является полем активности просто каких-то иногда зачастую отдельных людей, да, сказать, которые практически по своей инициативе пытаются предпринимать здесь какие-то усилия. Да? Это очень благодатная на самом деле сфера, если в ней действительно там по-серьезному развернуться. Да? И, собственно, доказательством всему этому является, собственно, так сказать, наша богатая совместная история. Но как какая-то стратегическая задача, это не осознается. Мы все равно замкнуты, как бы, да, сказать, в своих, в лучшем случае, мы просто замкнуты в своих национальных рамках. И считаем, что, сказать, так и нужно, да, что этого вполне достаточно. А этого недостаточно. Если мы хотим строить наш большой общий дом, то мы на самом деле должны подниматься над национальным уровнем, должны формулировать общие задачи, должны формулировать общую гуманитарную повестку и, собственно, создавать новые смыслы.
Можно я вопрос? Я перебью и задам вопрос. А нужно ли строить общий дом? И почему это надо?
А если мы не будем его строить, то на самом деле любые, скажем, вызовы, те же самые экономические, если вдруг они появятся, а они всегда есть, то они всегда будут ставить на повестку дня кардинальные вопросы. Вот любые экономические трудности будут использоваться самыми разными политическими силами в наших странах, которые будут говорить иногда по собственной инициативе, а иногда по инициативе каких-то
внешних игроков,
да, сказать, в том числе заокеанских. Всегда будет ставиться вопрос, а что мы вообще тут вместе делаем? А зачем нам вообще все это нужно? А выгодно ли это вообще в принципе? А что это за повторение каких-то, так сказать, старых схем, да, так сказать, совершенно немодных? Вот. А не несет ли это какую-то угрозу для существования там, наших наций, наших стран? Да, сказать, а не идет ли речь о каком-то неоколониализме, а не идет
имперских
ли
амбициях,
имперских амбициях, каких угодно других амбициях, да. И все это вот легко на самом деле достаточно подать именно в таком ключе, пользуясь любыми, даже частными проблемами в экономической сфере. Нет смыслов, да. Если их не создавать, если о них не вспоминать, значит, соответственно, будем все время заходить в тупики.
Вы знаете, мне один экономист на этот вопрос, который я сейчас вам задал, да, ответил очень просто. Если мы не будем едины, то нас сожрут поодиночке.
Это абсолютно точно. Я вот экономистом не являюсь, я историк, да, сказать, но я точно совершенно могу именно так сказать. Я вообще могу сказать, что наш евразийский опыт предполагает, это, кстати, опыт не только русских, это опыт целого ряда народов, вот, собственно, ну, особенно вот нашей, собственно, да, если так сказать, там, малой Евразии, да, можно сказать, северной Евразии, можно пошире посмотреть на это дело, но наш опыт, даже на каком-то уровне просто отдельных этносов, он показывает, если мы перед какой-то угрозой не сплачиваемся, да, то мы погибаем. И вот у нас есть на самом деле вот этот вот опыт, да, преодоления внутренних противоречий перед лицом внешнего противника. Это как бы у нас даже, я бы сказал, на уровне инстинктов присутствует.
Вы знаете, я сейчас озвучу один тезис, а вы мне как историк прокомментируете. Хорошо? Mm-hmm. Если взять историческую, как говорится, значимость процессов, которые проходили на евразийском пространстве, то мы можем четкостью найти такую одну уникальную вещь. На других континентах этого не было. Образование массивных квазигосударств, псевдогосударств, каганатов, ханств, как угодно назови, империй, территориально, географически, экономически. Евразия предрасполагает для создания единого государства. Будь то Золотая Орда, которая была там, да, империя Чингисхана, будь то Кыргызский каганат, будь то Уйгурский каганат, будь то Российская империя, будь то какая угодно другая империя, она исторически предрасполагала объединение Евразии под эгидой какого-то там, даже возьмем империю гуннов.
А на самом деле для этого есть все внешние обстоятельства. Дело в том, что мы имеем дело в Евразии именно как раз, да, с самым большим естественным единым пространством на планете. Да, вот ничего другого такого нет. И это единое пространство, более того, да, буквально как хребтом да, костяком таким соединено, собственно говоря, как раз зоной степей. То есть вот эта самая зона, которая...
Это от Украины до...
Вот то, что идет от Дуная и до Амура, вся вот эта степная зона, это главный в истории человечества коридор, по которому, собственно говоря, вот как бы и человеческая история пульсировала. Все остальное – это производное от этого. То есть, иными словами, да, мы, конечно, знаем очень много регионов, да, где развивалась жизнь, где развивалась цивилизация, где делались очень важные вещи, происходили важные события, но сообщение всего этого друг с другом происходило через этот коридор. И именно поэтому, да, вот это пространство, оно, ну, фактически обречено на то, чтобы либо существовать в качестве чего-то маргинального по отношению, да, сказать, к каким-то центрам силы, либо, и это тоже возможно, и это очень часто происходило, оно просто объединяется и выстраивает свою логику поведения. И это мы видим, на самом деле, с очень-очень древних времен.
Только вот я о чем и говорю-то.
Да, ведь, да.
Та же империя гуннов, которая практически Евразию объединила.
Можно даже более ранние, на самом деле, вещи. Можно переселение индоевропейцев вспомнить.
О!
Знаете, 4000 лет назад.
Угу.
Да, так сказать, люди, которые, собственно говоря, сели на лошадей и изобрели колесо, да, так сказать, расселились на огромном пространстве, а теперь на этих языках говорит большая часть человечества. Вот, это уже признак. А где, собственно говоря, сказать, эпицентр всего этого? Ну, вот там предки там индоевропейцев, вот по археологическим данным, это Самарская область. Вот, собственно говоря, вот Волга.
Угу.
Понимаете? А потом гигантское расселение и на запад, и на восток, и на юг, и так далее.
То есть мы, так скажем, обречены на единство.
Совершенно. Я правильно понимаю?
Ну, скажем так. А мы можем ведь как сказать? Мы обречены на единство, ничего не делать.
Ну да.
Вот. Но мы так не будем делать, потому что мы как раз обречены на альтернативу определенно. Мы обречены на то, чтобы сводить счеты друг с другом, да, сказать, и друг друга ослаблять вот в этой взаимной вражде. Да, мы тоже это умеем делать. Да? Но, опять же, вот наш опыт показывает, что мы в состоянии объединяться, и тогда мы в состоянии решать очень значимые, просто буквально глобальные задачи человечества. Я уж не говорю о том, что мы периодически там спасаем человечество от каких-то наиболее страшных угроз вообще в его истории, всей общечеловеческой. Когда объединяем.
Последняя, так скажем, интеграционная модель, которая существовала в Евразии, самая большая, это Советский Союз.
Да, это так.
И как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, что развал Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа в мире, ну, то есть за всю историю человечества. Очевидно, что то, что мы сейчас переживаем, разделение, да, на национальные квартиры, да, так и попытку объединения, это, видимо, отголоски всего этого процесса.
Да, видимо, это так. Но вот вместе с тем мы должны понимать, что та интеграционная стратегия, которая вот сейчас имеет место, она не просто является каким-то, знаете, там, воспоминанием о том, что у нас был вот этот опыт,
так сказать,
для кого-то, да, ностальгический, для кого-то он позитивный, для кого-то негативный. Дело не в этом. Надо понимать, что речь не идет просто о какой-то там тоске по Советскому Союзу. Речь идет об конкретных обстоятельствах, в котором нам приходится действовать. А эти обстоятельства таковы. Вот сейчас речь идет о том, что, да, мир и в экономическом, и в политическом, и в гуманитарном смысле просто перестраивается у нас на глазах. Происходит, да, совершенно очевидное гуманитарное разрушение западного проекта. Они могут считать, что это не разрушение, они могут считать, что они там активно внедряют какие-то новые ценности, да, но для нас вполне очевидно, что речь идет о деградации. Почему? Да? Не потому, что мы там к этому не привыкли, а потому, что это противоестественно, это против человека как такового.
Угу.
Значит, вот есть те ценности, которые мы разделяем, чем они значимы? Они являются базой для развития. Они дают возможность, да, вот семейные ценности, духовные ценности и так далее. Я сейчас не буду там сказать, да, детализировать, но это дает возможность человеку оставаться человеком, человеку быть творцом, значит, человеку, собственно говоря, правильно взаимодействовать с природой, не уничтожать ее, но одновременно, да, сказать, не сходить с ума, просто сходить с ума от какой-то зеленой повестки. В конце концов, человек, собственно, ну, как бы нормальный человек, да, должен понимать, что природа, вообще говоря, существует для него. Но именно потому, что она существует для него, ему не нужно ее уничтожать. Это его дом.
Знаете, в эпосе «Манас» в кыргызском, который является самым крупнейшим эпосом, да, в мире, есть 10 заповедей, в которых и говорится «жить в гармонии с природой». Это, видимо, общечеловеческий такой фактор.
Абсолютно.
И я почему об этом говорю? В принципе, все, так скажем, базисные истины, они известны, они прописаны, ну, давайте, в Библии или в Коране, да, или там в том же эпосе «Манас», да, они все одинаковые.
Да, базовые вещи, конечно, одинаковые. Ну, я бы сказал, они носят естественный характер. Угу. То есть они как бы позволяют человеку просто остаться человеком, не переубивать друг друга, да, и так далее, и так далее, да, не находиться в состоянии тотальной гражданской войны. Вот. Значит, но сейчас действительно идет совершенно очевидная, да, деградация вот, собственно, западного мира, пересматривающего всю вот эту вот повестку.
Который пытается и в довесок нас разрушить.
Да, естественно. А он терпит очень серьезные проблемы экономические. И, собственно, сейчас речь идет о том, что, да, вот выплывать в экономике можно только за счет того, чтобы просто непосредственно топить своих соседей. Причем речь уже идет о том, чтобы топить своих врагов и своих друзей тоже.
Ужас.
Потому что, ну, посмотрите, да, что Америка делает с Европой. Посмотрите, что Америка, собственно, делает с Японией. Они уже они действительно топят своих ближайших союзников ради просто того, чтобы оставаться на плаву.
Себе выжить самим.
Да, совершенно верно. Именно для, просто для своего выживания. У них не хватает средств для того, чтобы поддерживать кого-то еще. Так вот, вот в этой ситуации оказать сопротивление вот этой, вот как бы не сползти в эту воронку, в эту катастрофу, можно только, собственно говоря, объединяясь, то есть, сказать, вот, скажем так, всем людям в здравом уме пребывающим, да, всем людям там доброй воли, всем людям нормальных человеческих ценностей надо просто реально объединяться против вот этой тенденции, разрушительной тенденции. Но на уровне политическом это означает, что, конечно, должна быть политическая интеграция. Значит, сейчас вот в ситуации вот этой вот войны всех против всех, да, а выживание в одиночку...
Она невозможна.
Невозможно. Просто невозможно.
Вот вы упомянули Евразийский экономический союз как основу, так скажем, благоденствия, ну, того или иного социума, да, который позволяет выжить. Но в последнее время эксперты говорят о том, что ЕС начал тормозить не в силу того, что он плохой, а в силу того, что ему не хватает, как вы отметили в своей речи, наднационального управления. То есть мало иметь экономическое взаимодействие. Сегодня нужно взаимодействие политическое, сегодня нужно взаимодействие идеологическое, сегодня нужно взаимодействие культурно-гуманитарное.
Именно так. Для чего? Мы можем, да, посмотреть на это, опять же, вот с точки зрения, там, например, какого-нибудь там стереотипа, да, такого империалистического, и сказать, что вот опять там возрождается Российская империя, или там советский тоталитаризм, или еще что-нибудь в этом роде. Речь вообще не об этом. Речь идет о том, что политическая интеграция позволяет как раз политическим элитам и обществам разных стран получить некую площадку для диалога, и выстраивание вот этой совместной политики, и отстаивание своих национальных интересов, безусловно, да. Значит, вот в экономике ведь в конечном счете все равно как все работает. Есть тот, кто сильнее экономически, есть кто-то слабее экономически, да, значит, соответственно, так или иначе, все равно более сильный будет давить менее сильного, да. В политике это немножко по-другому. Потому что в политике, вот, допустим, да, 5 суверенных государств, и они фактически уже на равных.
Ну, это принцип,
потому есть. Что, да, потому что это другая сфера, да. А в ней не стоит вопрос о том, кто больше произвел, а в ней стоит вопрос о регулировании. Да? Политика – это вообще про регулирование. Значит, соответственно, да, сказать, это разговор на равных уже. Да? Это уже не разговор о том, какой у тебя ВВП, а это разговор о том, что ты суверенное государство, и он суверенное государство, и давайте мы попытаемся выработать наш общий интерес.
На пяти... Чтобы и мне хорошо, и тебе.
Да, совершенно верно. И гуманитарная повестка ведь на самом деле такая же. Все вот эти теории там превосходства, так или иначе, да, там расового превосходства, этнического превосходства или какого-то другого религиозного, это все-таки больше западный проект. Это вот западная традиция, да, выстроить такую иерархию и сказать, что вот, сказать, я крутой, потому что я там белый, да, сказать, а он не крутой, потому что не белый. Ну, такого не было.
Хорошо, это западная тенденция, агрессивная. А что может предложить, так скажем, евразийский проект?
А евразийский проект может предложить, собственно, взаимодействие на равных. То есть это разговор про братство. Uh-huh. Вот, это разговор про... А ведь разговор про братство – это что? Мы на самом деле ведь всегда знаем, да, что братья никогда не бывают, знаете, там, ну, если это не близнецы, да, клонированные, например, там, или кто-то еще, это, как правило, все равно кто-то старше, кто-то младше,
значит, кто-то сильнее,
кто-то слабее и так далее, но они братья.
А кто-то умнее.
Кто-то умнее, а кто-то глупее, кто-то щедрее, а кто-то менее щедрый. У одного там одни способности, у другого другие способности и так далее, да. Но это разговор про то, что вот в этом самом братстве вот эти все сильные и слабые стороны работают на всех. Вот это вот объединение, которое... Причем ведь это объединение свободное. Это не разговор, опять же, да, сказать, про то, что мы заставим тебя делать вот так-то. Нет. Иди сюда, и давай мы поговорим о том, как мы можем тебе помочь. А ты, может быть, подумаешь, как ты можешь нам помочь. То есть вот, братство – это разговор об этом. Вот евразийство, собственно, говорит, обратите внимание, да, для любого евразийского народа, я думаю, как раз идея братства, она вообще центральная для культуры. Да, для России это однозначно так. Да, это вообще главная тема русской литературы, русской культуры в целом. Да, у нас, собственно говоря, из этой идеи братства потом, да, сказать, рождаются там такие концепции, например, как соборность и так далее, да. Я думаю, что много, сказать, много чего можно вспомнить будет и у других народов, которые, собственно, в Евразии проживают. Вот на этом основании можно выстраивать полноценные отношения стран, которые, ну, по своим там, по своему пространству, по своему населению, по своему экономическому потенциалу очень разные.
Вы знаете, у меня сейчас мысль такая пришла, что да, идея интеграции, она очень хорошая, она поможет нам выжить, это несомненно, да, всем вместе выжить, несмотря на то, что большая или маленькая страна, да, под, так скажем, внешним давлением. Но есть такой фактор. Сегодня нас разрушают не только экономически, нас разрушают гуманитарно, нас разрушают научно, нас разрушают исторически. И вот на форуме «Точки роста» вы представили доклад о так называемых искусственных мифах, которые сегодня пытаются внедрить. Ну, давайте... Я сейчас не хочу именно о вашем докладе говорить, я сейчас говорю, хочу сказать о тенденциях. Сегодня миру навязывают новую, точнее, старую новую модель феодализма, так называемого. Вспомним сказки там, про Гарри Поттера. Вспомним фильм про «Властелина колец». Вспомним фильм «Игра престолов». Это все модель, когда есть элита супер, король, да, там, и так далее. И какие-то люди, которым угрожают орки. Везде одно и то же. Модель одна и та же. Декорации разные, но модель одна и та же. Я к чему это говорю? Что это нам навязывается информационно. Хотя вы только что сейчас сказали о другой модели. О социальном равенстве, справедливости и, как говорится, равноправном существовании. Как противостоять этим? И что вы, как историк, может, ну, все-таки история многотысячелетняя у человечества. Может быть, там есть решение?
Ну, там, конечно, сказать, определенные рецепты есть, само собой. И вот именно поэтому принципиально важно, кстати говоря, пытаться историю изучать, как она есть. Вот, то есть максимально честно, да? А что это означает? А это означает все-таки, предполагаю, что она неизбежно существует. Ну, так же, как, собственно, существует сама жизнь, да, она существует в определенном взаимодействии. Значит, она всегда диалогична. В ней всегда существуют разные субъекты, которые так или иначе взаимодействуют, у которых есть свои интересы, у которых есть свои представления, надо сказать, так или иначе. И из этого, с одной стороны, рождается определенное противоречие. Неизбежно.
Это неизбежно, да?
Да. А жизнь так выстроена. Она выстроена на противоречиях. Если бы в жизни не было противоречий, и жизни бы не было. Угу. Вот. Слишком гладко это в... Это в мире неживой природы. Вот там, где камни, там гладко, и все замечательно, да? Только там ничего живого нет. Как только появляется что-то живое, сразу начинается вот эта борьба, да, и так далее. Да, вот это все надо понимать. Значит, соответственно, если мы не изучаем вот эту борьбу, эти противоречия, этот диалог, это взаимодействие, значит, соответственно, мы на самом деле про историю ничего не понимаем. У нас может возникнуть какое искушение, да, сказать, а давайте, собственно говоря, в режиме такого монолога выстроим, значит, какую-то такую прекрасную, так сказать, картину прошлого, где все было совершенно замечательно. Вот, скажем, у наших предков все было совершенно замечательно, да? У соседей все было, соответственно, да, сказать, все было ужасно. Угу. Вот, поэтому мы были хорошие, они были плохие, они были орки, мы были, значит, там, я не знаю, кто... Да, ну кому что больше.
Мы были белые, как говорится, светлые люди.
Эльфы. Мы были эльфы. И мы сейчас эльфы, да. Значит, а они всегда были орки и остаются орками. Ну, просто им на роду так написано, да. Это вот типичный расизм, кстати говоря, да. Сказать, когда мы хорошие.
Западный подход.
Абсолютно, да. Ну а расизм сказать, на Западе родился. Вот. Значит, и все, ну, как бы на роду так написано, так и должно быть, значит. Да, еще могут сказать, что еще, что вот так Бог захотел, например.
Ну, там причин много.
Да, сколько угодно, любые причины, хоть материалистические, хоть идеалистические найдутся, без проблем.
В том числе генетические.
Абсолютно, хоть генетические, там, сказать, что угодно. Что в данный момент придется, вот, как бы, да, будет более модным, то и будет использоваться. Можно создать, вот, так сказать, в плохом смысле слова историческую мифологию. Я бы вот подчеркнул это, что в плохом смысле слова, потому что на самом деле в самом слове мифологии ничего плохого нет.
Да.
И в мифе ничего плохого нет. Более того, на самом деле, да, наше изначальное, вот наших людей, осознание истории, оно на самом деле фактически мифологично. То есть мы воспринимаем историю как миф. Сам миф, если мы посмотрим вот любой миф, мы увидим, что это некая история, это некое повествование. Поэтому вот эта сцепка как бы между историей и мифом, она естественно, нормально, ничего в ней плохого нет и так далее. Но речь идет сейчас об исторической мифологии, как бы в дурном смысле слова, да, в той исторической мифологии, которая создается целенаправленно, и у нее есть авторы, да, авторы, которые создают это под свои политические или экономические интересы. Вот.
То есть искусственно?
Конечно, искусственно создают как некий проект, который обеспечивает их интересы. Значит, соответственно, да?
Знаете, мне что напомнило это? Ситуацию, помните, когда Ломоносов боролся с засилием немецких ученых и переписыванием истории?
Да. Ну, можно сказать и так. Там...
Ну, это один из примеров.
Да, согласен. Там, правда, все тоньше было. Дело в том, что, вот смотрите, да, так сказать, я преподаю в Московском университете имени Ломоносова. Вот, а по прямой научной линии я происхожу от одного из тех немецких профессоров. Вот, от Шлёцера. Но дело в том, что Шлёцер, он, скажем так, он-то как раз старался бороться с этими самыми мифами. Кстати говоря, к Ломоносову относился хорошо. Вот, ну, просто у них не задались отношения, да? Но дело не в этом сейчас. А дело в том, что действительно, да, вот нормандская теория, как она изначально прозвучала, это действительно не, ну, некий такой политический проект и попытка обосновать, да, те или иные там политические интересы в данном случае. То есть, что немцы должны господствовать в российском государстве. Потому что, знаете, вся государственная идея от немцев происходит. Да? Что, конечно, дико, безумно, не оправдывается никакими фактами там, и так далее, и так далее. Вот. Но в чем проблема вот этой исторической мифологии в плохом смысле слова? Она на самом деле приводит к гуманитарной деградации. Она напрочь отбивает живой интерес к гуманитарной сфере.
Нет созидательного фактора.
Да, совершенно верно. То есть, грубо говоря, да, сказать, тебе просто в голову вливают определенный контент, по определенной формуле составленный, да, сказать, и это должно привести к определенной такой кристаллизации твоего головного мозга. У тебя не будет, ты не будешь ставить вопросов, проблем, да? У тебя не будет живого интереса, потому что тебе просто создали некую схему и в качестве такого чипа вот, так сказать, вставили в голову. Значит, эта ситуация создает гуманитарную деградацию. Эта ситуация в конечном счете не способствует развитию страны, потому что, ну, как бы сказать, эта картина, она слишком стабильна, она не развивается, а любое, например, скажем, развитие науки исторической, да, будет в конечном счете, так сказать, эту картину подмывать. Значит, разрушать, да? Отсюда, соответственно, будет желание какое? Либо вообще от этой науки абстрагироваться, да, и воспринимать ее как вредную, опасную и так далее, да? Ну, либо что? Либо пытаться всякий раз как бы эту искусственную картинку пытаться как-то с этими данными научными скрестить, но это всегда очень сложно. И вот это вот поколение, которое взращивается с помощью вот таких вот жестких мертвых схем, да, оно не приученное, собственно, гуманитарно мыслить, оно, как правило, достаточно агрессивно в гуманитарной сфере, а это ведь в конечном счете к чему может привести? Это может привести к внешнему конфликту, а может привести к внутреннему конфликту.
Вы знаете, сейчас очень много, ну, давайте, если мы уже говорим об Евразии, да, поговорим о евразийских проектах, которые здесь работают. Если взять Центральную Азию, то очень сильно продвигается так называемый проект «Уран», да, который сейчас продвигает Турция под разными соусами и так далее. Вот. Но я, покопавшись как журналист в этом проекте, оказалось, что автором настоящего «Турана» является Исмаил Гаспринский, который пропагандировал идею сотрудничества славян и тюрков и полного их взаимодействия, объясняя это, как мы уже в нашей передаче говорили, объясняя это обреченностью выживать вместе. Невозможно выжить на одном пространстве, не сотрудничая. Ну, вспомним взаимодействие русских и половцев. Вспомним взаимодействие тюркского каганата с русскими землями, да? Давайте даже культурно. Русский язык на 60% состоит из заимствованных слов, и многие слова эти тюркские. То же самое, даже если возьмем, ну, наш, я как кыргыз говорю, да, в кыргызском языке очень много заимствованных слов из того же русского или там с других языков, да. То есть это взаимоперетекание, которое обогащает и дает развитие. А если это, так скажем, идеализировать вещи, так как вы сказали, национальные интересы, да, точнее, националистические интересы или еще какие-то, да, они действительно попадают в тупик.
Да, естественно, они не динамичны. То есть, если мы вот накрываем себя такой, да, крышкой, вот свою кастрюлю национальную, накрываем крышкой и говорим, значит, все, дальше крышки ничего нет. Вот никакого там звездного неба нет, а есть вот эта самая крышка, да, даже пару некуда выходить в конечном счете. Да? Значит, развитие не будет происходить. Будет происходить развитие либо через какую-то агрессию, да, тоже ничего хорошего от этого не будет. Ну, либо будет просто внутренние разборки в той или иной нации. То есть, поверьте, да, сказать, всегда найдутся люди, которые будут говорить о том, что они национальные интересы понимают лучше. Да, и что вот в этой нации, так сказать, они являются лучшей частью нации, а есть какая-то худшая часть нации. То есть, вот придумать что-нибудь в этом роде вообще не составляет никакого труда.
Вопрос в том, что это не работает.
Конечно, естественно, потому что это высасывается из пальца, это очень легко придумать. Это очень деструктивные вещи, да, так сказать, это работает, это в смысле продуцирования конфликтов. Надо сказать, в смысле устойчивого развития, устойчивое развитие – это не только гармония внутри нации, это еще и гармония по внешнему фронту. Да, надо учиться находить определенные точки соприкосновения с соседями. И я понимаю, да, сказать, в каких мы сейчас обстоятельствах живем. Да, сказать, Россия фактически оказывается, да, в состоянии конфликта со своим ближайшим соседом. Да,
по сути, одним народом.
Да, в том-то и дело, с теми людьми, которых мы сами считаем частью себя. Да, и для нас это, конечно, гигантская трагедия. Да, но и можно сейчас сколько угодно, да, там, говорить о том, кто тут прав, кто виноват. Но есть один очень важный признак. Действительно, мы, Россия, да, сказать, мы все-таки относимся к Украине как к либо как к братскому народу, либо как к части себя. Да? С другой стороны, на нас смотрят как на орков.
Вот, я как раз эту модель-то и говорю.
Вот, да. То есть на нас смотрят как бы через призму вот этого социального расизма. Да, а посмотрите, что вот как раз, да, сказать, вот когда такие настроения в обществе становятся доминирующими, посмотрите, что гуманитарно происходит с этим обществом.
Катастрофа.
Катастрофа, деградация. Да, люди просто оказываются реально в каменном веке. То есть это сперва будет выглядеть как ненависть к внешнему врагу, а очень легко это оборачивается по мере там, затягивания конфликта, по мере там, каких-то неудач. Это очень легко в конечном счете переходит собственно, во внутреннюю ненависть. Да, сказать, в разборке внутри страны по принципу, кто тут кому настоящий украинец.
Вы знаете, казахский писатель, общественный деятель Олжас Сулейменов свою версию выдвинул слово о полку Игоря. Вы слышали об этом? Где, ну, так скажем, в источниках, да, в подлиннике применяется очень много тюркских слов. И если рассматривать не как с древнеславянского, а как с тюркского, то там появляются новые смыслы о взаимодействии между русскими на тот момент, да, славянами и тюрками, о том, что было взаимопроникновение культур, оружия, экономики, да, торговли и так далее. То есть, ну, просто обычной бытовой жизни. Это говорит о том, что даже тогда несмотря на все какие-то противоречия, да, пытались объединиться. И было взаимное влияние друг на друга. Сегодня мы переживаем эти процессы, но уже в другом ракурсе. И нам, ну, откровенно мешают найти общий язык. Вот как вы, как историк, ну, наверное, такой лайфхак, скажите, как противостоять этим попыткам? Вот простому человеку, вот давайте так, баба Люба, да, которая украинка, тетя Маня, которая русская, бабушка Айгуль, которая кыргызская, ну и так далее.
Ну, бабушкам сложно что-либо советовать, они сами могут посоветовать.
Да.
Вот, но я, честно говоря, вот стараюсь следовать одному важному принципу. Когда я понимаю, что как-то надо что-то менять, я говорю себе, а как я сам могу измениться? Потому что менять мир надо, начиная с самого себя. И никакого другого варианта нет. Вот, ну, тоже, да, например, вот вопрос, а как мы можем, скажем, менять историю? Мы не можем менять прошлое, мы можем его изучать, мы можем его стараться понять.
Найти решение.
Да, но мы можем менять историю, потому что мы сами в истории живем, мы сами являемся ее активными, да, сказать, такими акторами, да. И вот здесь и сейчас мы можем менять историю, потому что мы можем действительно, там, сказать, даже своим индивидуальным усилием сделать так, чтобы она потекла в немножко другом направлении, скорректировать ее. Да?
Более выгодным для всех.
Конечно, конечно. Ну, опять же, да, сказать, если мы это делаем как бы за счет других, то тогда это невыгодно другим, но если мы это делаем в таком честном взаимодействии, да, тогда мы действительно можем поменять в позитивном направлении ее и для себя, и для других. Но вот это называется режим диалога, в конечном счете, да, сказать, о котором я говорил уже.
И нахождение компромиссов.
Да, конечно. Нахождение компромиссов, причем позитивных компромиссов, да. То есть таких компромиссов, которые работают на всех. Вот, так, соответственно, да, не стоит сразу брать и начинать искать врагов. Значит, надо начинать с того, чтобы задать самому себе вопрос, а как я могу повлиять в позитивном направлении на развитие тех или иных процессов? А что я могу с самим собой сделать, чтобы эти процессы шли в несколько ином направлении? И задав себе такой вопрос, на самом деле сразу начинаешь находить в себе самые разные творческие возможности. Вот. А поскольку мы все творцы, да, мы вот задаем себе вопросы и начинаем сразу, сказать, ну, уже в этот же момент мы уже тем самым работаем на улучшение мира, окружающего, да, себя самого, как очень важной части этого мира. Вот. Так что, опять же, да, я вот говорю, очень важная ценность вот для евразийских народов – это братство. Ну, здесь же близко, например, такая вещь, как любовь. Да? Значит, вот не надо бояться таких вещей. Да? Значит, чуть-чуть самопожертвования, значит, чуть-чуть понимания, чуть-чуть диалога. Мы, на самом деле, ведь наши народы, да, мы друг друга понимаем, в общем-то, с полуслова. Как только мы хотим друг друга понять, мы начинаем друг друга понимать. Мы можем закрыться друг от друга, да, сказать, вот там глаза закрыть, да, сказать, и придумать себе какой-то псевдонациональный проект, да, и пытаться свернуть горы, значит, перебив всех своих врагов. Ну, неизбежно совершенно мы уткнемся лбом в стену. Ну, неизбежно, да? У нас есть совершенно другой, вот весь наш евразийский опыт учит нас совершенно другому, да? Давайте попробуем, возьмем и договоримся. И у нас это работа, да, и, значит, соответственно, у нас тут сразу, да, сказать, и большие пространства возникают, мирные, да, работающие на всех, на нас, и так далее, да? То есть, ну, вот этот богатый опыт, его нужно постоянно использовать.
И у тюркских народов, в частности, кыргызского, и у русского народа, славянских, да, есть похожая по смыслу народная мудрость. Соседи не выбирают, и с ними надо жить в дружбе. То есть, несмотря ни на что, надо находить общий язык. Я думаю, что сегодня в нашей беседе мы попробовали, да, понятно, что мы не последняя инстанция, да, попробовали с научной точки зрения, да, как с точки зрения ученого, историка, объяснить эти процессы, которые происходят. И действительно, в нашем сегодняшнем сложном мире мы не сможем выжить без поиска согласия, сотрудничества и взаимодействия.
Да, совершенно верно. Я бы сказал еще такое, я бы добавил, да, сказать, к этой пословице, если бы у нас была возможность выбрать соседей, все было бы хуже. Вот, к счастью, соседями друг у друга являемся мы. Да, значит, и, соответственно, да, сказать, тут надо только Всевышнего благодарить за такие вещи.
Доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Федор Гайда был в нашей импровизированной студии. Напомню, что в студии был Талайбек Оразкулов. Мы работаем на полях международного форума «Точки роста», который проходит в Горном Алтае. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.